Ни ременной передачи от главного вала, ни нормального, да хоть какого, суппорта. Музейный экспонат, по какому-то недоразумению или откровенному разгильдяйству, до сих пор не сданный в утиль на переплавку. Я медленно обошел свое новое рабочее место по кругу. То под подошвами хлюпнуло. Я опустил взгляд и поморщился. Вокруг станка скопилась зловонная лужа, приправленная привычной здесь с грязью и стружкой. В нос ударил резкий аммиачный запах. Ясно. Если что-то стоит в темном углу и никому не нужно, в самый раз его. Короче говоря, устроить из него отхожее место. Омерзительно. И вполне ясно. Ведь единственное, что мне остается, это идти на поклон к Матвею и униженно просить нормальный инструмент. Старик именно этого и ждет. Я бросил взгляд через плечо. Дед стоял, уперев руки в бока, и злорадно зыркал в мою сторону. Он прекрасно понимал, что его прихвостень каши не сварит и кулисный камень без задиров не отшлифует. И теперь просто ждал моей капитуляции, чтобы дальше помыкать уже нами обоими. Я снова вдохнул спертый, пахнущий мочой и железом воздух. И медленно выдохнул. Закатал рукава рубахи. Ситуация. Многозначительно пробормотал я вполголоса, продолжая разглядывать ржавого монстра. Ну что, рухлить? Давай посмотрим, на что ты еще сгодишься. Думали, что я сдамся? А мне даже нравится непосильная работа. Чем круче задача, тем приятнее победить. Если покоряя кручу, ты пуп не надорвал. Вначале нужно тут прибраться, сказал я, направляясь к углу цеха, где не стояли, а просто такие свалены были лопаты, ломики и пилы. Глава 7. Калуга. Главная паровозная мастерская. 7 мая. 1887 года. Выбор инструментов в цеховой коптерке оказался откровенно невелик. В полумраке среди сваленного в кучу лома торчало несколько черенков. Хорошо хоть что среди широких деревянных лопат, годных разве что для уборки угольной пыли и снега, нашлись и металлические тяжелые кованые совковые лопаты с затупившимися блестящими от частого трения краями. Я не стал выбирать. Молча сгреб и тяжелую стальную, и легкую деревянную. Для разных слоев вековой грязи понадобятся разные инструменты. Вернулся в свой медвежий угол, самый темный, заброшенный и сырой закуток механического участка. Света из арочных окон сюда почти не добивало, а под ногами так и хрустело окалина. Идеальное кладбище для станка, к которому никто не подходил уже бог весть сколько лет. Хоть формально он и числится на балансе. Я взялся за металлическую лопату и начал методично, нажимая силой, соскребать толстый панцирь вокруг массивного чугунного основания. Стружка, спрессованная с отработанным или пролитым маслом и грязью, поддавалась с мерзким хрустом. Под одним из таких пластов обнаружился даже ком тряпья. Первую ветошь, стоящую колом от засохшей олифы, я отшвырнул в сторону. А вот вторая тряпка привлекла мое внимание. От нее, несмотря на слой пыли, отчетливо резко разило керосином. И значит, именно она станет для меня своего рода мачете в этих дремучих джунглях. На безрыбье и рак рыба, пробурчал я. Спиной я чувствовал колючие взгляды. Рабочие механического участка то и дело отрывались от своих фрез и точил, чтобы посмотреть на странное зрелище. Но то были словно бы комариные укусы, в отличие от тяжелого взгляда деда Матвея. Старый мастеровой метал в мою сторону настоящие молнии. Он стоял, опершись о станину своего сверлильного станка, и всем своим видом показывал. Он вот сейчас милостиво дает мне шанс одуматься. Ждет, когда я сломаюсь, брошу лопату, покорно согну спину и пойду вымаливать прощение, соглашаясь выполнять за него всю черную работу. Матвей, ну побойся бога, пожалел бы Прошку. Сквозь ритмичный лязг паровых молотов донесся до меня густой бас. К Матвею подошел еще один мастеровой, крепкий плечистый усач, лет 35. Подбородок у него был гладко выбрит, а на пропотевшей челке, выбивающейся из-под суконного картуза, отчетливо серебрилась седина. «Чего ты издеваешься над парнем? На кой ляд ему этот мертвый станок сдался?» Усач кивнул в мою сторону, пытаясь заступиться, сказал же Эраст Никитич. «Как первое число месяца придет, так выкинут его на свалку. Груда железа, а не машина. Там шпиндель намертво прикипел. Не влезай, Данила!» — огрызнулся дед Матвей, нервно дернув щекой. А по голосу старого хитрюги я четко слышал, он изрядно злится, что его воспитательный процесс дал сбой. «Ты за своим учеником и подмастерьем досматривай, а я со своими лоботрясами как-нибудь сам сдюжу. Нечего ему тут прощения выписывать». Я не стал слушать их перепалку. Воспользовавшись тем, что Матвей отвлекся на Данилу Емельяновича, как услужливо подсказала мне память, я быстро огляделся. Никто не смотрит. Шаг в сторону. Я потянулся к тяжелой керосиновой лампе. Это была классическая летучая мышь, какими и в 21 веке пользуются туристы. На двух закопченных цепях она свисала с балки. Все же она не масляная, на керосине. И это уже успех. Я повернулся так, чтобы спиной закрыть свои манипуляции от всего цеха. Пальцы быстро нащупали ребристое колесико заливной горловины. Повертев под забытый, но интуитивно понятный механизм, я открутил латунную пробку. Подставив пропахшую керосином тряпку, я аккуратно, стараясь не уронить ни капли на пол. За такое на заводе могли и выпороть. Слил немного прозрачной жидкости из резервуара лампы. Ткань жадно впитала горючее. Быстро закрутив пробку, я толкнул лампу, чтобы она снова ровно закачалась на цепи, будто от сквозняка. и шагнул обратно к своему рабочему месту. Теперь у меня был растворитель. Я склонился над массивным верстаком, примыкающим к станку, на котором крепились гигантские слесарные тиски. Их покрывала такая толстая корка бурой ржавчины, что они казались монолитным куском руды. Я обмотал винт, ходом которого издвигались удерживающие губки, вонючей керосиновой тряпкой, и начал с силой втирать жидкость в самые заржавевшие узлы, то и дело смачивая ткань. Керосин шипел, пузырился, проникая в микротрещины металла. Я буквально видел и слышал, как запускался спасительный процесс расщепления окислов. Руки тоже, конечно, мгновенно пропитались этой резкой химической вонью. Человек с развитым обонянием не подошел бы ко мне сейчас и на пушечный выстрел. В моем времени это решалось просто. Горячий душ, специальная паста для рук с абразивом, кусок ароматного мыла. Но здесь я бросил мрачный взгляд в сторону центрального прохода. Из всех санитарных удобств лишь огромная дубовая бочка с мутной привозной водой у самых ворот. К ней на ржавой цепочке прикована мятая луженая кружка. Одна на сотню рабочих глоток, чтобы попить в жару. Ни рукомойника, ни куска щелочного мыла, ни даже простого ковша, чтобы окатить руки. Здесь вообще этим лишний раз не занимаются. Смывать едкий керосин и угольную сажу придется уже дома. А до конца смены еще ого-го времени. Продолжая с силой разрабатывать тиски, я скосил глаза в сторону. Там, в проходе, разворачивалась еще одна локальная драма этого индустриального ада. Второй ученик деда Матвея, щуплый Ульян, где-то на год-другой младше меня нынешнего, надрываясь и багровея от натуги, тащил на себе кулису. Массивная изогнутая направляющая из литой стали для парораспределительного механизма Стефенсона весила не меньше пуда. Мальчишка пыхтел, его лицо уже покрылось красными пятнами. Вены на худой шее вздулись, как веревки. Его растоптанные сапоги скользили по залитому машинным маслом полу. А дед Матвей, вместо того, чтобы подхватить второй конец детали или хоть показать, как использовать рычаг, просто стоял, скрестив руки на груди, и равнодушно наблюдал, как пацан рвет себе пуп, постигая науку через боль и унижение. Я стиснул зубы и с удвоенной силой налег на закисший винт тисков. Металл под моими руками издал первый обнадеживающий скрип. «Ага, я тебя еще раз шевелю, железяка!» Ульяна, хоть он и насмехался надо мной и другом, мне явно не был, стало жалко. Он, надрываясь под тяжестью стальной кулисы, уже не бросал в мою сторону тех надменных победных взглядов, что еще утром. Спесь слетела с него вместе с первой испариной. Напротив, теперь Ульян смотрел затравленно. Он переводил отчаянные, почти молящие глаза то на деда Матвея, то на неподъемную деталь в своих руках, явно не понимая, что же делать дальше, как дотащить эту проклятую железяку до верстака и не упасть замертво. А ведь потом еще целый день работать и ничего не запороть, даже умирая от усталости. Иначе выдадут по первое число и вовсе не жалование. «Самому бы справиться», — со вздохом сказал я сам себе, подавляя порыв. И отвернулся. «Пусть разбираются без меня. Ничего не просите у сильных мира сего, как было написано у классика. Сами придут и дадут». Дожился, когда для меня подслеповатый и хитрозадый старик, сильный мира сего, бормотал я сам себе под нос. Да еще и не такой уж и мастер. Я уже понял местную расстановку сил. Знал, что умею работать с металлом лучше их обоих. И четко представлял, как исправить тот самый брак в детали, за спасение которой мне по уговору должны были заплатить Целковой. И с каждой минутой я все четче понимал. Дед Матвей обязательно ко мне обратится. Никуда он не денется. Ибо я в упор не видел в этом старом, желчном человеке ни малейшего рвения брать инициативу в свои руки и спасать запоротую заготовку. Он привык выезжать на чужом горбу. Но мне надо сейчас не лезть, никого не спасать, просто дождаться, чтобы сам Матвей обратился. Иначе пинки и оскорбления продолжатся. А тогда дальше что? Да морду ему набью, вылечу с завода. Останусь вообще без средств существования, да и сестру подведу. Так что терпение и труд все перетрут. Между тем, чтобы керосин глубоко проник в пары чугуна и размягчил многолетнюю ржавчину на ходовом винте тисков, требовалось выждать не меньше 15 минут. Химия не терпит суеты. Я вытер маслянистые руки о ветошь и стал внимательно осматривать цех, сканируя пространство в поисках хоть какого-нибудь подходящего инструмента. Ничего. Мой верстак был девственно пуст. И стоять перед станком с пустыми руками было в 100 раз мучительнее, чем ковыряться в ржавчине по локоть, вымазываясь в промасленной грязи. Для любого настоящего мастерового рабочего его личный инструмент – это продолжение рук. Это как собственный ребенок. Он должен быть только своим, притертым к ладони, с выверенным балансом. Он знает только одного хозяина. Да на заводах случаются исключительные редкие моменты, когда инструмент могут дать в аренду или усыновить после смерти старого мастера. Но в остальном это святое. Будто нож у повара. Будто меч славного рыцаря, героя Ристалищ. А я сейчас был безоружен, бездетный. И так, конечно, дело не пойдет. Я прищурился, глядя на спину старого мастера, и решил прощупать почву. «Матвеич, так что там по уговору? Созрел, как яблочко наливное? Или ты все еще кислый, как лимон?» Громко окликнул я. Старик резко обернулся. Его лицо перекосило от бешенства, кустистые брови сошлись на переносице. «Ступай к черту, гаденыш!» Злобно с брызгами слюны прорычал дед Матвей, судорожно сжимая в руке гаечный ключ. «Я тебя самого сейчас в тиски зажму!» «Что ж, этот морщинистый фрукт еще не дозрел, но он уже явно на взводе. Его привычный мирок трещит по швам. Да, нелегко сегодня будет Ульяну. Пацан оказался между молотом и наковальней. Сейчас дед, взбешенный моей дерзостью, наверняка выместит злобу на нем, щедро отсыпав за трещин за нерадивость. И в этот самый момент грохнуло. Бабах. Перекрывая даже уханье парового молота в соседнем пролете, прогремел страшный удар металла о металл. Массивная кулиса парораспределительного механизма, выскользнув из ослабевших потных рук Ульяна, рухнула прямо на пол. Во все стороны брызнули желтые искры и кирпичная крошка. Лишь чудом на инстинктах замаренного волчонка парнишке удалось избежать жуткой травмы. Он в последнюю долю секунды отпрыгнул назад. Упади эта тяжесть ему на ноги. И кости бы не просто переломала, а раздробила. А это в нынешнем времени даже в лучшем случае хромота на всю жизнь. В худшем же гангрена и ампутация. Ульян стоял белый как мел, с ужасом глядя на упавшую деталь. Так и тянуло сорваться к нему, но я не мог бросить свой станок. Для всех здесь это будет означать лишь одно. Я признал поражение. Дать слабину сейчас значит навсегда остаться здесь мальчиком на побегушках. «Сам придешь», – прошипел я. Шипел и керосин. Оставалось еще минут 10, чтобы он сделал свое дело в резьбе тисков. Чтобы не стоять истуканом, я с независимым видом, заложив руки за спину, пошел прохаживаться вдоль пролета. Будто бы кружу вокруг Матвея и думаю, сдаваться мне ему или нет. На самом деле мои глаза хищно шарили по верстакам. Я искал любую бесхозную сталь, и удача мне улыбнулась. Возле одного из токарных станков, ременная передача которого сейчас была скинута на холостой ход, никого не было. Хозяин, видимо, ушел к бочке попить воды или покурить на задний двор. А прямо на краю грязной станины валялись сокровища. Кусок грубого наждачного полотна на матерчатой основе и большой плоский драчевый напильник с крупной крестовой насечкой. Они валялись небрежно в луже грязной эмульсии, забитые чугунной пылью.